На волнах программы «Благовещение» рубрика «Пастырь добрый». Сегодня мы заканчиваем серию передач о владыке Стефане Никитине. Ревностным и принципиальным пастырем, а при этом кротким человеком с мягким, любящим сердцем, запомнился владыка Стефан тем, кто знал его. Сегодня о своих встречах с владыкой рассказывают настоятель храма святителя Николая в Кленниках на Моросейке протоиерей Александр Куликов и настоятель Покровской церкви Вакулова протоиерей Валериан Кречетов.
Блажен муж, аллилуйя!
Будущим владыкой Стефаном протоиерея Александра Куликова познакомил архимандрит Борис Холчев. Их встреча произошла в Ташкентской и Среднеазиатской епархии в начале 50-х годов.
Когда в 1952 году я проходил срочную службу в городе Фергане, мне довелось познакомиться с отцом Борисом Холчевым. Он был настоятелем в Фергане, и я старался бывать у него во время каждого увольнения, то в храме, то дома, по его приглашению. Позже владыка Ермоген перевел отца Бориса из Ферганы в Ташкентский и Успенский кафедральный собор. Примерно в то же время и меня перевели на станцию Рсатиска, недалеко от Ташкента. Я стал часто ездить к батюшке, отцу Борису. Там он познакомил меня с отцом Сергием Никитиным, будущим владыкой Стефаном. Сергей Алексеевич Никитин был некоторое время старостой в нашем храме, в храме святителя Николая в Кленниках, и пострадал вместе с отцом Борисом в феврале 1931 году. После первого нашего знакомства я еще несколько раз встречал отца Сергия в храме. Мы неоднократно с ним беседовали. Потом владыка Гурий Егоров пригласил его к себе в Днепропетровск. И я случайно присутствовал, когда отец Сергий пришел прощаться с отцом Борисом. Отец Борис удивлялся: «Куда же ты едешь?» Отец Сергий отвечал, что в Средней Азии ему трудно. «И со здоровьем, — пояснил он, — у меня сейчас не очень хорошо. Надеюсь, там будет лучше». И он уехал в Днепропетровск. Потом, кажется, это было в 1959 год, он приезжал в Москву и однажды пришел в семинарию, где я тогда учился. Он навестил меня, и мы так хорошо побеседовали с ним. Чувствовалось его буквально отеческое отношение ко мне, просто как к родному человеку, с которым недавно простились и вот встретились. После, когда уже стал он епископом Можайским, то в Москве я с ним опять встречался несколько раз. Потом инсульт, перевод его из Москвы в Калугу. Конечно, владыка по причине болезни уже трудно было справляться с делами. Он ведь был епископом Можайским, служил по области, помогал митрополиту Крутицкому. А заболел он очень серьезно, одно время даже не служил, правая рука у него была парализована. Я с ним встречался несколько раз, когда он уже болел. Во-первых, при храме Резоположения, где он тогда жил, прямо в конце храма была комнатка, и туда я несколько раз приходил к нему. и у отца Сергия Орлова в Акулове мы встречались. Отец Сергий, монашестер и монах Серафим, был настоятелем Акуловского Покровского храма. Владыка Стефан был очень дружен с отцом Сергием и с владыкой Афанасием Сахаровым, к которому он приезжал, с которым вел переписку и который рукополагал его во диаконы и во священники ранее. Как и владыка Афанасий, отец Сергий Орлов был глубоко духовным человеком, удивительным молитвенником. Ежедневно дома правил службу, часто служил в храме, такую монашеского образа жизнь проводил. Владыка Стефан приезжал к нему исповедоваться. Они исповедовались друг у друга. И мне приходилось бывать с ними, и я просил, чтобы они поисповедовали меня. Еще мы встречались с ним на даче по северной дороге на 43-м километре. Как-то мы там были с одним семинаристом, теперь он архимандрит в Лавре. Так владыка нас тогда даже экзаменовал, вопросы задавал богословские, шутил таким образом. Много рассказывал нам о своей жизни и о своем тайном служении. И теперь иногда, говорил он, приходится тайно исповедовать в больнице или где-либо еще. У него была кофточка такая особая, а к ней пояс. Вот мы с ним как-то беседовали в саду, я ему рассказывал все. Он мне говорит: «Хочешь поисповедоваться?» Я говорю: «С удовольствием». Он выслушал все, потом снимает поясок, надевает его на шею и говорит: «Не смущайся, это ептарахиль». Он поясок освящен как ептарахил и разрешил мои грехи. И мне он советовал, когда ходишь в больнице, священнику открыто это делать было невозможно тогда, имей такую тайную ептарахил, ленточку освети, поручи тоже сделай. Вот и до сих пор у меня сохранилась такая ептарахил и поручи. И с ними в больнице ходить приходилось по благословению владыки. Вот, например, Мария Николаевна Соколова, монахиня Евлиния, иконописица, которая тоже из этого храма лежала в последний раз в больнице в Филях. Я навестил ее там, она пожелала причаститься, и я в таком вот виде с этой ептарахилью, ленточкой, в благословении владыки Стефана, исповедовал и причастил ее. Там коридор и холл, цветочки стоят. Вот мы ходили вместе с ней по этому холлу, вроде бы разговаривали, а на самом деле она исповедалась. А потом я тайно из маленькой чаши причастил ее. По благословению владыки Стефана много пришлось послужить таким образом. Это его благословение помогло, потому что можно было и в тюрьме ходить, и в больнице. Писателя Яшина я таким образом тоже исповедовал и причащал в больнице, в раковом корпусе.
Господь посет меня и ничтоже меня лишит, на месте злачни там овсели мя.
Милость Твоя, Господи Боже, нет мя вся не живота моего.
Тайное пастырство – это было воистину великое благословение владыки. Конечно, этим тогда занимались многие священники, хотя они были официальными и служили в храмах. Зачастую просто не было возможности открытого служения. Например, в больницу открыто можно было прийти редко, разрешение иногда давали, а иногда нет. И в домах тоже открыто служить было нельзя в общей квартире. Поэтому почти все духовенство ходило в светском костюме, редко когда кто носил постоянно рясу и подрясник. Потом владыку перевели в Калугу, и туда я тоже к нему ездил. Даже с матушкой мы раза два были, навещали его. Но он и там сильно болел. «Бывают, — говорил он, — такие боли, что я тете Кате скажу: выйди погуляй, а сам, чтобы немножко полегче стало, просто хожу и кричу». Это хоть и слабо, но как-то облегчить боль, правда, только на время. Вероятно, скоро я умру, сердце долго так не выдержит. И добавил: но мне здесь, в Калуге, очень приятно, потому что я вспоминаю Оптину. Я езжу туда периодически на машине, приеду, поплачу там, побуду рядом с дорогими могилками. Он помнил, где были могилки старцев. Оптина была вся разорена, трактора стояли даже в храме, в алтаре. И вот я съезжу, утешусь, как-то говорил владыка. Умер он в храме во время проповеди. Я участвовал в Калуге в отпевании. И вот как интересно получилось. Я приехал к отцу Сергию Вакулова и говорю, что негде хоронить владыку. Там в Калуге сейчас что-то очень сложно, да и хотелось бы, чтобы он в Москве был. Обещали сначала в Переделкино, где патриаршая дача, но что-то не выходит. И тут у меня всплыло в памяти: отец Сергий, а помните, владыка однажды сидел здесь и говорил, как здесь хорошо-то, вот если бы здесь похороненному быть. Да, вспомнил отец Сергий, давайте будем добиваться, у меня тут знакомство есть. И я сообщу в Калугу, как только вы здесь все выясните. Отец Сергий стал хлопотать и действительно вскоре получил разрешение похоронить владыку у алтаря Акуловского храма. Я позвонил в Калугу, тогда как раз приехал правящий епископ, который по причине болезни уехал жить за пределы своей епархии, и поэтому владыка Стефан был поставлен исполняющим его обязанности. Теперь он приехал на похороны владыки и утвердил предложение о захоронении его в Акулове. После отпевания в Калуге мы с Андреем Ефимовым и Валерианом Кречетовым, будущим отцом Валерианом, сопровождали машину в Отрадное. А когда внесли владыку в храм, отец Сергий сказал: «Такое показалось, величие вместе с ним входит необыкновенное».
мы передаем слово настоятелю храма, в ограде которого был захоронен владыка Стефан, протоиерею Валериану Кречетову. Он знал владыку с молодых лет по моросейской семье.
Промыслом Божиим Господь привел меня в семью моросейскую. Константин Константинович Апушкин, Елена Владимировна Апушкина. Это та раба Божия, которая собрала материал по батюшке, отцу Алексею, отцу Сергию. Ну и как раз через, когда я познакомился только еще с этой семьей, будущей моей тоже, я там среди моросейских имен я услышал имя владыки Стефана. Причем было очень интересно, потому что я вырос в детстве в церкви, но никогда не общался с архиереями. Сельский храм, так сказать, ну, или городской храм, ну, в Зарайске. Вот. И я слышал, что был зарайский архиерей когда-то, кафедра была, и теперь это действительно, и первым архиереем на зарайской кафедре стал владыка Ювеналий, это его была первая кафедра. Вот. А мне, как ребенку, мечталось, что вот это архиерей, интересно, значит, ну, как детям все это богослужение, конечно. Я прислуживал с детства, 6 лет уже в церкви прислуживал. В жизни моей были встречи с архиереями, когда я был студентом, и мне когда-то однажды пришлось подменять и подьякона, и поскольку я вырос в церкви, то для меня это было очень интересно, так захватывающе, я почти не ошибался, поскольку привык уже к этому. И после этого, когда я услышал, что я могу познакомиться с архиереем, а это был когда-то владыка Стефан, я очень обрадовался. И, значит, мне пригласили. Владыка тогда после парализации, у него правая рука и правая сторона плохо работала, и он жил при храме Резоположения в Москве. Там была комнатка. И вот я к нему пришел туда, да. Он так-то очень со мной очень тепло так разговаривал, так просто, я никак не ожидал, что такой простой архиерей. Вот, значит, и почувствовал, конечно, что я церковный, поскольку это было воспитание такое церковное. Ну, сразу с ним стали говорить такие вещи. И вот он мне тогда благословил меня на брак. Ну, как у вас, говорит, вот останется Наташа? Я говорю, да, все так, у нас вот тихо, спокойно, так, спокойно. Ну, вот, делать предложение, я говорю, благословить. Потом приехали мы с моей будущей матушкой, и владыка благословил нас образом Спасителя на брак. И потом у меня было несколько встреч с владыкой, еще на 43-м километре, когда он был тогда. Там было очень замечательно, что он мне тогда сказал, что-то как-то поинтересовался, какие-то богословские вопросы стал. Это мне сказал очень простую заповедь. Он сказал, что занимайтесь, изучайте богослужение, там все богословие. Он особенно обращал внимание, как и все моросейские, и особенно отца Сергия Мечева, можно сказать, таким, ну, трибуном, прямо, или как сказать, проповедником именно богослужения. Его любимое это изречение, что приход – это богослужебно-покаяльная семья. Вот это вот, видимо, это так говорил. И действительно, вот владыка, значит, говорил о важности богослужения и о важности непрестанной молитвы. Он мне говорит, вот я ведь врач. Я вот, я говорю, когда вот больной раздевается там, значит, пока там, ну, прослужите, я читаю молитву в это время, молитву Иисуса. Потом он одевается опять, значит, потом я опять читаю молитву. Я иду из кабинета в кабинет, я творю молитву. То есть везде он мне говорил, как нужно жить, чтобы вот в постоянной молитве. Потом уже я услышал замечательный тоже такой пример такого же характера, а не непрестанной молитвы из его проповеди, которую он когда-то говорил, и на которой присутствовала Наталья Николаевна Соколова. Она мне рассказывала, мне так запомнилось, владыка говорил, он говорит очень просто, говорит для простого народа, он говорил, что непрестанной молитвой может заниматься кто угодно, и домохозяйки. Вот ты, говорит, чистишь картошку, вот раз, читай молитву Иисусову. Я говорю, с тех пор, как начинаю только чистить картошку, так вспоминаю про Иисусову молитву. То есть вот, замечательно вот это.
Господи Иисусе Христе.
подошла к концу очередная передача о епископе Можайском Стефане Никитине. В ней принимали участие настоятель храма святителя Николая в Клённиках на Моросейке протоиерей Александр Куликов и настоятель Покровской церкви Вакулова протоиерей Валериан Кречетов. В передаче прозвучали песнопения в исполнении хора храма святителя Николая в Клённиках на Моросейке и сестринского хора женского Свято-Елисаветинского монастыря. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших последующих эфирах слушайте окончание воспоминаний протоиерея Александра Куликова и протоиерея Валериана Кречетова о владыке Стефане Никитине.